Я сегодня здесь, чтобы поговорить с вами о Unified Communications. Спасибо, что пришли. Я люблю Москву. Это честь для меня быть здесь. Надеюсь, у нас будет много установок UC в России. Окей, а теперь опять по-английски. Thank you very much. My name is Michael Tromsdorf. I'm the group manager for the Zurich Development Center. Welcome to this session about architecture in Link Server 2010. It's a great honor to be here in Moscow to talk about this today. We had our official launch event yesterday. Thank you very much also for your encouragement on my Russian. I highly appreciate this. I'll be joined for the session by Vasily Kaplan, who is a very good developer we have in our team in Zurich. And besides being a brilliant developer, he is also much better at speaking Russian. So he's going to join our session and do the demo with us. So a few words about ourselves first before we get started. We, Vasily, myself, this afternoon, are from the Switzerland Development Center for Unified Communications. So we build part of the overall UC solution out of Zurich. So some of the components we will be talking about today, like dial-in conferencing. We have a session about conferencing this afternoon. I highly encourage you to attend that. Response group service, which is a very small departmental ACD type of solution. Announcement service and call park. Actually, Vasily is the developer for the call park solution. And lastly, last but not least, we also develop an attendance console solution out of Zurich. So all of these pieces are integrated into the larger Link 2010 offering. Today, yesterday was the official announcement or the official launch of the product, but for us and the dev team, things were finished a few weeks earlier. It was actually 3 weeks ago, just at the end of October, and there was a very high level of excitement in our team. And so these pictures here show you a little bit, you know, the type of celebration we had. This was actually the beginning of the celebration. For the second part of the celebration, we have less pictures, let's just say that. And we signed off. Our office is actually a few blocks away from the water. We signed off on the product, and then our team was so excited that they all jumped into the water. This was end of October, so even though the weather is good, the temperature is not that warm. So let's get started. I think we have 60 minutes ahead of us. Which is a short time for all the content I would like to cover today. So at some points, I will probably go deeper. Sometimes I'll have to stay pretty high level. Vasily, myself, Vlad are going to be here the entire day. So I'm happy to take questions and have more in-depth conversations with any of you throughout the day. And also, I'm happy to give you my business card if you have more questions after the session. So this architecture session, we will touch at a very high level about on the roadmap itself. I think if you want more in depth about roadmap in general, I would encourage you to look at the session that Gurdeep Singhpal, our VP, had, for example, yesterday for the launch event. Topology-related investments, we'll talk a lot about that. Actually, you'll see a common theme for the entire deck here is going to be, or the entire presentation, is going to be around the simplifications we're making. And there's a lot of simplifications in the topology area. Manageability enhancements, what we do there. Vasily is going to do a demo and show you visually what kind of improvements we have made on this front. Virtualization, which is an important topic for all of our customers. We understand that. A quick word about PIN authentication in the relation to how it's been used for devices. One slide about location infrastructure, and a few words to finish on the cloud integration.
Поговорим об интеграции с облаком. Перевод работает? Поднимите руку. Слышно перевод, да? Хорошо, отлично. Несколько слов о планах на будущее. Если посмотреть на путь, на который мы вступили в 2007 году, в июле мы поставили
Office Communication Server 2007.
И тогда основной фокус делался на интеграцию частей, посвященных веб-конференциям. Мы незадолго до того приобрели компанию Placeware. И у нас были минимальные инвестиции по речевой связи. И именно тогда мы решили, что мы глубже пойдем в голосовую связь, намного глубже. И поэтому через 2 года мы выпустили вторую версию Office Communication Server 2007R2. И там значительно были расширены возможности поддержки голоса. Значит, телефонные конференции, dial-in conferencing, и более развитые функции обработки вызовов, которые мы, кстати, реализовывали в Цюрихе. Response Group Service, Attended Console, вот тогда были добавлены. Но это был всего лишь промежуточный этап. А полная реализация речевой части, она появляется теперь только в Link Server 2010. Мы огромные инвестиции сделали в развитие голосовых возможностей с тем, чтобы это было нормальным решением для речевой связи для вашей компании. Так что постарайтесь оценить все наши инвестиции. Я не смогу все осветить, но вот возможность управления полосой пропускания – это очень важная вещь. Не будет у меня времени, наверное, на то, чтобы подробно обсудить, но будут доклады после этого. Если у вас будут вопросы ко мне, я смогу в офлайновом порядке ответить. Кроме того, мы значительно расширили возможности по поддержке конференций. У нас есть конференция-клиент. И кроме этого, мы значительно расширили возможность интеграции с офисом. У нас новый ребрендированный Office Communication Client. То есть очень много. 2 года работы, и мы сейчас очень рады, что наконец это готово для отгрузки нашим заказчикам. Один из принципов, который руководил нашу работу по разработке продукта Link Server 2010, это, во-первых, простота пользования. Простота пользования – это очень важный аспект для нас, очень важный. Каждый раз, когда мы разрабатывали какие-то функции, первым делом мы думали, как это все реализовать просто. Мы будем говорить достаточно подробно об этом сегодня после обеда. Вот, я все время говорю, один клик, чтобы сделать это, один клик, чтобы сделать это. И все должно быть просто, все должно быть интуитивно. И у меня есть ощущение, что мы замечательно продвинулись в этом направлении, создали действительно фантастическое решение. Вы увидите, насколько просто пользоваться этим продуктом. Второй аспект – совокупная стоимость владения. Наше решение – Link, да и любое речевое решение – это очень сложное решение, иначе не скажешь. Администрирование решения является также очень сложным. И для нас было очень важно смочь сказать, что нам нужно максимально упростить все это делать и для администраторов, и для пользователей, чтобы развертывать продукт, управлять продуктом и следить за его работой. Это еще один важный для нас принцип, и я об этом тоже буду много говорить. Мы много инвестиций провели на этом фронте. Корпоративная система речевой связи. Мы многое сделали по поддержке голосовой связи. Значит, вот мы поговорим про Cloud Mission Control. Мы также будем говорить в течение этой сессии о надежности. Например, когда вы хотите развернуть свое речевое решение в офисе, в филиале, и вот если вдруг центр обработки данных в материнской компании упадет, то вы все равно хотите, чтобы голосовая связь в вашем филиале сохранилась. Очень много работ было в этом направлении проделано, я об этом буду говорить в своей сессии. И третье, не менее важное по значению, это открытость и расширяемость. Мы большой работы провели по платформе, и Владимир об этом будет говорить в последнем докладе сегодняшнего дня. Я призываю всячески прийти на этот доклад, и платформа и CMA действительно меняют правила игры на этом рынке. Просто потрясающе. Вот мы получаем отзывы от заказчиков. Заказчиков потрясает, насколько просто разрабатывать приложение для систем объединенной коммуникации. И мы начинаем уже наблюдать, как возникает очень хорошая экосистема у нас. И очень часто партнеры, заказчики, они разрабатывают приложения типа колл-центра, которые ставятся поверх платформы UCMA и интегрируются во все решение Link. Это то, что касается планов на будущее. Теперь давайте поговорим о топологии и типах инвестиций, которые мы сделали в разработке здесь. Большое направление инвестиций – это все, как мы, значит, храним данных. У нас есть такое понятие Central Management Store – центральное хранилище управленческой информации. Это не новая роль сервера, не волнуйтесь. Это реализуется на одном фронтальном сервере на вашей топологии. Это просто… Это схематизирует в формате XML, то есть хранилище, описанное в виде схемы в формате XML, в которых нет информации о всей вашей топологии, все настройки. Это центральное хранилище. Имеется в виду, что это касается всех серверов в вашем проекте. Для тех, кто знаком с решением версии 2, R2, вы знаете, что у нас было много различных хранилищ, Active Directory, локальное хранилище WMI, Edge сервер был, который должен был управляться совершенно отдельно, он жил на периферии сети в демилитаризованной зоне. Трудно было управлять, потому что надо было к ним доступ осуществлять. Вот хорошо, что это хранилище, оно управляет также HTML-сервером. То есть все серверы вашей компании управляются через это хранилище. И настройки передаются до периферии по сигнальному каналу. Что касается appliance для офиса, о котором мы будем говорить дальше, он тоже управляется через это хранилище. Тут очень упрощенная картина, которая показывает, как делается. Схема XML, она отслеживает точки установки, видит, где мы устанавливаем различные роли, и отслеживает зависимости. То есть, например, сервер конференции установлен, он зависит от того, что mediation сервер тоже должен работать. Все эти вещи отслеживаются и документируются. Это позволяет нам гораздо лучше вести контроль. Вот то, что мы видели в предыдущих версиях также, это было то, что было очень легко ошибиться с конфигурацией топологии. И именно поэтому мы в новой версии очень большое внимание этому уделили. Все упрощение топологии. Для тех, кто знаком с версией 2, станет очевидно, что мы продолжили использовать серверы двух основных типов. Стандартное издание для небольших проектов и корпоративное издание для крупных проектов. Что касается самих серверов, у нас есть фронтальные серверы по-прежнему, но эта роль гораздо более консолидирована, чем была в прошлом. Фронтальный сервер – это где вся семантика живет, и также место, где сосуществуют и другие многие роли. Веб-сервисы, которые используются для, например, клиентского веб-доступа. И Mediation веб-сервер тоже живет на этом устройстве. Также именно здесь мы регистрируем сервисы. Информация о присутствии в сети тоже здесь поддерживается. Об этом позже говорю. Что касается бэк-энда, там хранилище, о котором мы говорили раньше, AV, AD-виде конференции. Это ваш микшер, как бы, AV-миксер. Он тоже может в небольших проектах на фронтальном сервере устанавливается, в более крупных проектах, когда более 10 тысяч пользователей, его нужно развертывать на отдельном сервере. И, наконец, периферия, Edge. Это тот сервер, который поддерживает соединение с окружающим миром, будь то через с федерированными пользователями, внешними предприятиями или другими внешними пользователями. Синим показаны другие роли, которые важны для решения, которые позволяют завершить решение. Это Unified Messaging Front Exchange и SCOM. сервис Control Operations Manager, сервер, который вам нужен для отслеживания, так сказать, состояния здоровья вашего проекта. А справа опциональные серверы, сервер медиации, который, как я сказал, можно, в принципе, установить на фронтальный сервер, сервер, который обеспечивает соединение с ТФОП, решение групп чат, архивирование, развертывается как отдельный сервер, сервер мониторинга для отслеживания общего состояния здоровья проекта. И, наконец, роль директор. Директор – это еще один пуль без пользователей, но опциональный сервер. Не обязательно его развертывать в составе вашей топологии. Несколько дополнительных упрощений, которые я хочу здесь упомянуть с точки зрения mediation сервера. Во-первых, мы теперь поддерживаем mediation сервер bypass. Помните, во второй версии mediation сервер, это сервер, который сидит перед вашим шлюзом, он был в тракте всей сигнализации и всех медиапотоков для всех вызовов, которые шли в телефонную сеть общего пользования. А сейчас мы обеспечим возможность обхода, байпаса, так называемого. Когда мы не хотим, чтобы mediation сервер использовать для медиапотоков, мы выделяем mediation сервер из канала. Вот, например, когда пользователь размещает вызов в ТФОП и шлюз, то на той же площадке находится, то тут нет необходимости, чтобы вызов проходил от пользователя к mediation серверу, от mediation сервера в шлюз, который рядом стоит, и только потом в ТФОП. У нас много проблем в таком случае возникает. Во-первых, медиапроцессинг, то есть декодирование, раскодирование медиаканалов, и совсем это не нужно, если в этом нет необходимости, потому что это ухудшает качество вызова. И кроме того, это повышает нагрузку на сам mediation сервер. Нам приходится больше обрабатывать медиапотоков, чем нужно. И поэтому мы избавляемся от того, что не нужно. В результате медиапроцессинга меньше на mediation сервере. Второе выгода, это второй пункт здесь, это то, что мы можем размещать на одни и те же устройства. То есть mediation сервер, например, можем поставить поверх вашего пула. Можно на той же машине разместить, что и ваш фронтальный сервер. Дополнительное упрощение. Еще преимущество. Мы теперь поддержим взаимоотношения один ко многим между mediation сервер и шлюзом. У нас раньше было один к одному соотношение между mediation сервер и шлюзом, а теперь может быть один mediation сервер для многих шлюзов. Модель развертывания. Мы будем говорить о разных областях применения, о том, как информация хранится в центральном хранилище. На самом деле есть три области применения, три скопа. Глобальная область применения – это, в смысле, Microsoft, весь проект. Следующий уровень – это уровень площадки, сайта, так называемый сайт, как мы определяем в нашем мире. Имеет то же определение, что и сайты в Active Directory. Имеется в виду несколько серверов, которые имеют большую степень связанности. Следующий уровень ниже – это пулы. В составе сайта может быть несколько пулов. Есть еще один скоп физически на уровне пользователя. Все это позволяет вести управление на разных уровнях. Вот, Василий это покажет буквально через несколько минут. Вы можете управлять настройками как на глобальном уровне для всего проекта, на уровне площадки или сайта, или на уровне пула, или даже пользователя. Еще буквально слово по поводу сайта. Я сказал, также определяется как в Active Directory, но не обязательно они должны совпадать с сайтами, определенными в Active Directory. Можете определить, как хотите. А вот пример Microsoft. Мы, кстати, в Microsoft соединяем три сайта. Один в Редмонде, один в Дублине для всех европейских сотрудников, и один в Сингапуре для региона Азия-Тихий океан. На следующих слайдах я буду говорить о высокой доступности и отказоустойчивости, потому что, во-первых, это очень важная инвестиция для инфраструктуры голосовой связи. Как я уже сказал, ваши филиалы должны сохранить возможность связи, если их материнская площадка упадет. Это также важно, потому что следствия этих возможностей весьма широки, как с точки зрения архитектуры, так и других. Об этом мы поговорим сегодня. В прошлом у нас был логический компонент регистратор, это то место, куда пользователи могли заходить и регистрироваться при входе в систему, сказать, что вот я, вот мой адрес, вот как ко мне можно соединиться. И сервис presence, контроль присутствия, который мы называем user services. Это место, где информация обо мне сохраняется, где, в каком состоянии я нахожусь на настоящий момент. В сети, доступен и так далее. Вот эти два элемента раньше всегда жили рядом друг с другом на фронтальном сервере. Для того, чтобы обеспечить поддержку выживаемости филиала, мы разработали, ну как бы провели хирургию на открытом сердце в нашем продукте. Мы разделили эти две роли для того, чтобы сделать так, чтобы они физически могли жить в двух разных местах. И вы буквально через минуту поймете, почему. В ситуации с СОДом, вот, в нашем случае, поговорим, например, о Дублине, эти роли будут реализованы рядом. Но если вы находитесь в филиале, то роль регистратора, она реализована локально. Локально, это значит, на SBA, так сказать, это у нас специальный appliance, устройство, выживающий филиальный appliance. Об этом у меня еще будет слайд через несколько минут. А Presence Services по-прежнему реализованы в основном ЦОДе. Что это позволяет сделать? Если соединение с основным центром падает, вы по-прежнему сохраните возможность локальной связи и сохраните шлюз во внешний мир. Еще несколько направлений работы по поводу надежности работы, которые я тоже хотел подчеркнуть, которые тоже очень важные. Первое. О, я сам немножко себя обогнал. Тут по-прежнему говорится о регистраторе. Принцип в чем? Что каждый пользователь имеет первичный пул регистрации и вторичный. И если соединение с главным пулом регистратора упадет, то можно воспользоваться резервным пулом регистратора. Для того, чтобы проверить качество соединения, специальный сигнал контрольный используется, так называемый heartbeat. Если он прекращается, то переключение происходит на резервный. Как это работает на клиентской части? Очень просто. Если я не могу подключить к первичному пулу, я иду по следующему IP-адресу, который я получаю от системы, и это как раз адрес моего резервного пула. Я подключаюсь к нему. Давайте посмотрим на то, как это будет выглядеть в более крупном проекте. Вот у нас ЦОД и пул 1, и у нас есть пользователь, его зовут Боб, который подключен к другому к пулу. Его первичный регистратор – это пул 1. У нас есть второй центр обработки данных, EA-пул 2, и пользователь Элис, ее домашним пулом является этот пул, ее первичным регистратором является этот пул. Между этими пулами они, то есть каждый из этих пулов может действовать как резервный пул для второго. Пул 1 как резерв для пула 2, а пул 2 как резерв для пула 1. То есть все пользователи могут всегда переключиться на резервный пул. Но у нас также есть и филиал здесь. Джо, он подключен к этому локальному, системе локального филиала, и его первичный регистратор. Это SBA, это вот тот appliance, о котором я буду говорить позже. Но, по сути дела, это регистратор плюс возможность выхода в сеть общего пользования. И также, в качестве резервного пула у него используется и пул 1, то есть пул основного ЦОДа. Итак, вот это Survival Branch Appliance. А что это такое за устройство? Это специальное устройство, которое обеспечивает, так сказать, возможность надежной связи. Если у вас все работает, то вы локально подключаетесь к этому устройству, SBA, которое действует как регистратор, но вся коммуникация, вся связь идет через основной ЦОД. И когда вам нужно позвонить кому-то в центре обработки данных, то соединение идет по Voice over IP туда. Вот, предположим, связь с основным ЦОДом пропадет, и ЦОД больше станет недоступен. И тут SBA начинает выполнять свою вторую роль. То есть он вместо того, чтобы, так сказать, звонить по Voice over IP в ЦОД, начинает выходить по обычной телефонной сети TFLP. Вот, и дальше, если у вас соединение с основным ЦОДом падает, у вас всегда есть зуммер, как говорят телефонисты, то есть всегда есть возможность набрать номер. Ну, там, так сказать, вы должны прописать соответствующие правила набора маршрутизации вызовов, но это все возможно. Это для нас очень важное направление разработки, большие инвестиции здесь были сделаны. И вот основные принципы работы устройства SBA. Основная цель состояла в том, чтобы сделать речевую связь высокодоступной. Как можно больше. С точки зрения развертывания, в большинстве случаев это представляет собой простой вот стандарт устройства, appliance, на базе Windows Server 2008, защищенном исполнении. И рыночная модель для этого устройства работает через OEM-производителей. Местные производители могут помочь вам приобрести это устройство и развернуть в своих офисах. С точки зрения управления, эти устройства по-прежнему управляются через центральное хранилище, управленческое хранилище, Central Management Store, про что я говорил. В правой части этого слайда указаны названия производителей оборудования, с которыми заключены договоры, и некоторые из них имеют стенды и здесь, насколько я понимаю, поэтому можете пойти и посмотреть, как выглядят эти устройства. Они продают эти устройства, которые вы можете устанавливать в своих филиалах. Вот мой последний слайд по филиалу. Какие варианты у вас есть, если у вас есть филиал? Ну, на самом деле, для больших компаний можно придумать много разных сценариев. Предположим, у вас очень маленький филиал, где всего лишь несколько пользователей, и то, как вы будете работать в этой ситуации. Это пользователи будут подключены просто как внешние пользователи. Извините, я только что понял, что я вышел из той зоны, где мне разрешено ходить, поэтому уже приношу извинения операторам. Это один вариант. Если у вас очень небольшой филиал, вы можете, вам просто ничего не нужно разворачивать, вы просто подключаете пользователя, как вот удаленных пользователей. Также можете развернуть шлюз, который позволяет подключиться к ТФОП, телефонной сети общего пользователя, пользования локально. Теперь, если у вас офис среднего масштаба от 25 до 1000 пользователей, в таком случае надо развернуть небольшой вот этот Survivable Bunch Appliance, SBA, про который я только что говорил. В третьем сценарии, последнем внизу, в правой части слайда, это более крупный проект, более 1000 пользователей, имеют возможность в офисе 365. Встроили возможность интеграции с Link Online для компаний, которые используют речевую почту. Предлагаем тот же набор функций, но только в большем масштабе. Вот хочу показать вам, как это будет выглядеть для пользователя системного администратора Office 365. Александр Шаповал покажет некоторые функции Office 365, покажет вам, как использовать набор функций SharePoint Online.
Дамы и господа, доброе утро. Сегодня я хотел бы продемонстрировать, как вы сможете работать с информацией с помощью Office 365. Office 365 представляет собой набор онлайн-сервисов и приложений от Microsoft, которые позволяют вам
на базе DNS по всему вашему трафику, по всему внутреннему пулу. Поддерживается весь любой трафик, за исключением трафика HTTP между клиентом и сервером. Для HTTP трафика от клиента до сервера по-прежнему требуются аппаратные балансировщики нагрузки. В чем преимущество? На самом деле два преимущества мы получаем от этого. Один состоит в том, чтобы сократить сложность, а следовательно совокупную стоимость владельности. Аппаратные балансировщики, конфигурирование аппаратных балансировщиков для трафика SIP представляет по опыту
абстрагироваться от инфраструктурных задач, таких как масштабируемость, отказоустойчивость, создание и восстановление резервных копий и предоставить эти проблемы центрам обработки данных Microsoft. Вам же позволяют сосредоточиться на решении ваших бизнес-задач. Давайте посмотрим с вами на домашнюю страницу Office 365, с помощью которой вы сможете подключиться к Outlook Web Applications для того, чтобы работать со своей электронной почтой, календарем, контактами, задачами. А также с помощью домашней страницы вы сможете скачать и установить линк клиента или приложение пакета Office Professional Plus 2010. Все эти компоненты являются частью подписки Office 365. Ну а поскольку у меня есть административные полномочия, я могу переключиться в консоль управления и выполнять задачи, связанные с пользователями, группами, доменами нашей организации, а также задавать настройки тех сервисов, которые являются частью Office 365. Это Exchange Online, SharePoint Online и Link Online. Давайте посмотрим, как Office 365 может помочь в решении, ну, например, такой
пуля. И мне нужно выключить один из них по какой-то причине, заменить какую-то аппаратную часть, хочу установить патч, что угодно делать. Вот мне нужно его отключить, но я не хочу, чтобы пользователь...
Задача как подготовка и проведение конференции платформы 2011. Задача, которая вовлекает большое количество партнеров и поставщиков. Для эффективной работы с ними я хотел бы создать для начала портал с помощью SharePoint Online и разместить его в облаке. В консоли управления давайте создадим сайт. Для этого мне нужно задать несколько критериев, несколько параметров. Например, заголовок сайта, URL.
Скажет, не принимаю новых соединений, я в режиме тренинг, пойди найди другого фронтального клиента. Вот, может клиента, может быть сервер. Вот, и, соответственно, другая сторона понимает и переключается на другой. Вот, берет следующую запись из таблицы DNS и подключается к тому устройству. Когда сервер находится в режиме тренинг, вот, он продолжает обработку существующих соединений, потом они заканчиваются, и после этого его можно вывести из рабочего состояния и сделать с устройством все то, что нужно. Поддержание диалога в сессиях, в конференциях тоже очень большая инвестиция для нас. Когда вы подключены к конференции и по какой-либо причине ваш сигнальный канал падает, вы по-прежнему сохраняете соединение с конференцией, по-прежнему сохраняетесь в этом вызове, по-прежнему можете участвовать в ней. Это гораздо больше надежности в этой части тоже обеспечено. Кэширование на клиентской части. Клиентское кэширование собирает всю информацию о соединениях сервера, mediation сервера, TDM, IP-адреса. Опять же, это еще один элемент головоломки, который позволяет решить проблему надежности. То есть, по сути дела, если я не могу подключиться к серверу, не могу получить информацию про IP-адрес, я возвращаюсь к тому, что у меня было раньше. И с большой вероятностью этого будет достаточно для соединения. Как видите, мы сделали много инвестиций по разным направлениям разработок с тем, чтобы повысить общую надежность решения. Еще один кусочек, который я затрагиваю очень вкратце, это сертификаты для клиентов. Сейчас типичный механизм аутентификации для клиента – это тема Kerberos, которая требует Active Directory. Но, предположим, если по какой-то причине ваш Active Directory упал, то что тоже может произойти, опять же, если вы работаете в маленьком филиале? Вы не можете соединиться, не можете подключиться, не можете регистрироваться, не можете делать вызовы. Мы хотели бы избежать таких ситуаций. Решение, которое мы здесь подготовили, следующее. Вместе с Линком нам выдаются сертификаты для клиентов. И аутентификация клиент-сервер проводится при помощи этих сертификатов. Они живут гораздо дольше, примерно на 3 месяца обычно. И даже если соединение к Active Directory пропадает, вы по-прежнему можете аутентифицироваться по отношению к своему фронту или регистратору при помощи сертификата. То есть еще один элемент решения. Теперь о топологиях, очень коротко. Я не думаю, что изменения здесь слишком велики по сравнению с типичным топологиями. Вот топология стартового издания. Все серверные роли поддерживаются здесь, на этом устройстве. Edge сервер, роль Edge сервера, значит, находится здесь. Но если у вас маленький офис, филиал, можете использовать SBA там. Следующий экземпл. Корпоративная топография, топография системы Enterprise класса. Вот у вас есть большой пул. Поскольку это большой пул, большой проект, мы рекомендуем, что каждый раз, когда у вас больше 10 тысяч пользователей, чтобы вы развернули отдельный AV conferencing pool, что, собственно, здесь и отображено. Также используются отдельные файл-шары, которые используются для содержания вот этих митингов, специально конференционный узел для сохранения всех имен и так далее. И Exchange EM сервер развернут здесь для сценариев с объединенными коммуникациями. Как видите, это более масштабный проект. Один из примеров, 25 10 тысяч, с тем, чтобы достичь полной готовности. В данном случае 14 серверов используется. И у этой компании есть два филиала. В одном используется SBA, а в другом простой шлюз FTP-OP. Следующий пример и последний здесь. У нас есть проекты, развертываемые на нескольких площадках, которые подключены друг к другу. Аналогично я не буду описывать, что у нас на первичной площадке, потому что это примерно то же самое, что было раньше. Вот. Но самое главное, что у меня есть три разных филиала. Про филиалы я тоже говорил. У меня есть несколько вот, периферий, edge-ей. Вот, кстати говоря, это факультативно. Вы можете их не развернуть, их несколько, но данное предприятие решило развернуть Edge-сервер на каждый из своих СОДов. Управляемость. Мы огромные инвестиции сделали в этом направлении тоже. Вот видите, каждый раз я говорю огромные инвестиции, наверное, это уже начинает надоедать, но мы действительно сделали большие инвестиции в этом направлении. Это 2 года напряженной работы, и вот Василий буквально через минутку покажет. У нас есть новое приложение для управления вашей системой объединенной коммуникации Link Control Panel. Это веб сервис, основанный на технологии Silverlight. Основное различие с MMC состоит в том, что MMC раньше, Microsoft Management Console, как она называлась в R2, во второй версии, она была очень сильно привязана к тому, как мы сохраним данные в хранилищах. Вот, а логического смысла для администратора в этом не было. Было очень трудно для вас, кто пользовал MMC. Вам, наверное, трудно было осуществить навигацию по меню, найти то, что вам на самом деле было нужно. И мы сказали, мы хотим изменить наш подход к решению проблемы администрирования. Мы хотим реализовать ее на основе задач. Мы говорим, какие сценарии вам нужны? Вот, что нужно пользователю? Давайте это упростим. Вот, прописать пользователя – дело так. Организовать конференцию – дело так. Ну, я не буду выхватывать слова из уст Василия, но вы увидите, что это совершенно другой подход управления информацией заказчика. PowerShell – все, что может делать Exchange, можно делать в PowerShell, любые задачи. Если вам не нравится польский интерфейс, если вы делаете там пакетно что-то осуществляете, можете делать через PowerShell. Контроль доступа на основанных на ролях. Это тоже очень важно, как мы слышали от множественных заказчиков, особенно крупных, когда вы можете присваивать конкретные роли разным администраторам вашей компании. Видите, 14 стандартных ролей поставляется, но вы также можете задавать и собственные роли, если вам нужно, которые отражают специфику вашей организации. То есть, действительно, вы можете там все прописать на уровне командлета в PowerShell и уйти настолько глубоко. Ну, как что, я хочу создать админ-роль, которая будет разрешена менять только маршруты, так сказать, телефонную маршрутизацию на этом сайте. Это тоже можно сконфигурировать. Синтетические транзакции. Это архитектура, которую мы поставляем в стандарте. Это механизм, который позволяет осуществлять мониторинг состояния здоровья вашего проекта. Например, вы можете определить транзакцию такую, что каждый день в 3 часа ночи я хочу, чтобы, так сказать, осуществлялась связь между пользователем А, пользователь Б. И вот если будет сбой, я хочу, чтобы отчет об этом был у администратора. Вот администратор приходит утром. Я ведь не люблю, как любит человек, каких-то сюрпризов. Когда, если что-то не работает, я хочу об этом быть информирован. Мы поставляем это в стандарте, но это архитектура, вы можете расширять своими собственными синтетическими транзакциями, которые отражают в большей полноте ваш конкретный сценарий. Последний пункт по этому слайду, но мы тоже много сделали инвестиций по средствам планирования. У нас есть средства планирования мощностей, capacity planning, об этом еще буду говорить, которые позволяют планировать процесс развертывания, сколько серверов, какой емкости и так далее. Вот и все, спасибо. А теперь слово Василию для визуальной, демонстрационной части этого.
Hello, everybody. Unfortunately, I have to...
К сожалению, мне придется говорить по-английски, но поскольку это сессия по-английски, но я буду рад поговорить с вами и по-русски, покажу вам больше демонстраций, поговорим о Microsoft Link после сессии. Давайте начнем. поскольку времени у нас немного. Я покажу вам две демонстрации. Одна демонстрация – это демонстрация Topology Builder. Topology Builder – это новый инструмент, который поставляется вместе с Microsoft Link. Его назначение в том, чтобы создавать новую топологию. Это первое приложение, которое устанавливается после того, когда вы запустите сетап. А сейчас мы увидим, насколько просто создавать новый пул. Давайте начнем с опции новой топологии, New Topology. Выберем один из этих файлов. И, по сути, что происходит? Мы с вами после запуска этого мастера создадим XML-файл. А потом мы передадим этот XML-файл в центральное Central Manager Store, значит, центральное хранилище управленческой информации, по сути, в базу данных. Давайте укажем домен сначала. Мы можем указать дополнительные домены, но делать это сейчас не будем. Затем сайт. Сайт – это просто такое дружественное название, как говорится, friendly name. Moscow напишем. Вот эту информацию нам не обязательно вводить. Вот. После того, как мы введем основную информацию по каждому фронтальному серверу, мы запустим там на нем, на каждом из них новый мастер. Давайте для простоты выберем Standard Edition сервер. Это тот, на котором у нас будет только один сервер. Давайте назовем его вот так. А здесь у нас разные опции, которые можем прописать на этом сервере. Например, можем добавить конференц-связь, аудио, видео и телефонные dial-in-конференции. Что такое dial-in-конференция? Это возможность подключения конференции через обычный телефон, любой мобильный телефон. Например, сценарий, вы сидите в машине, хотите подключиться к конференции. Вот эта часть dial-in conferencing, она была разработана в Цюрихе, в Цюрихском центре разработки, где работаю я. Горд тем, что сам написал какие-то части этой подсистемы. У нас будет еще одна сессия по конференц-связи. Надеюсь, что вы туда к нам придете, и мы там поговорим о конференциях больше подробно. Вторая опция – Enterprise Voice, речевая связь корпоративного класса. Сюда включают и другие приложения, которые тоже разрабатываются в Цюрихе. Например, Response Group Service и Call Park Service. Вот эти два приложения мы разработали в Цюрихе. Call Park Service, кстати, это приложение, которое было... что входил в состав разработчиков Call Park Service. А Response Group Service тоже вторую версию мы видели раньше. И буквально через минутку в демонстрации мы увидим, как ее настроить. Вот если помните, вот я, например, помню наизусть адрес шлюза, которым мы пользуемся в Цюрихе. Да и по сути вот и все. Мы сконфигурировали топологию. И здесь мы можем ее... можем видеть и изменять некоторые основные настройки топологии. А после того, когда мы закончим эту работу, у нас получится XML-файл. Что нам нужно будет сделать? Это опубликовать топологию. Публикация сама происходит здесь. Щелкаем на «Publish». И сначала данные будут проверены, проконтролированы, а потом опубликованы на CMS. Central Management Store, база данных. Это уникальная база данных, то есть единая на весь проект, на всю систему. Вот и все по поводу публикации. Давайте перейдем ко второй демонстрации. Вторая демонстрация – это Microsoft Link Control Panel. Мы используем ее уже после установки Microsoft Link, когда мы хотим сконфигурировать какие-то данные, добавить какие-то новые дополнительные данные и так далее. Она также гораздо проще организована, чем предыдущая версия, потому что теперь все, ко всему доступ может быть сделан через браузер, потому что единственное, что нам нужно, чтобы работало, это чтобы у нас был установлен Silverlight. Вот и все. После этого доступ можно осуществлять из любого браузера, откуда угодно. Здесь у нас основные опции. возможности, что он может делать. Давайте рассмотрим сценарии. Рассмотрим 4 простейших сценария. Вот простые случаи, которые, так сказать, с большой долей вероятности любой администратор, с которым столкнется. Например, в одном сценарии. Пользователи, администраторы хотят обменяться номером телефона для этого пользователя. Первое, что делаем, щелкаем на «Users», потом проводим поиск по этому пользователю, «Майкл» вводим. Вот, предположим, это вот этот, «Майкл Людвиг». Дважды щелкаем, и вот, пожалуйста, вот здесь мы можем просто изменить номер телефона. То есть сценарий не то, чтобы они обменялись, а то изменение номера, телефонного номера. Я не буду подтверждать изменения, просто показываю, где сделал. Давайте рассмотрим второй сценарий. Например, вы хотите проверить, работает ли еще сервер аудио-видеоконференции на каком-то сервере, или там есть какие-то проблемы. Для этого щелкаем «Topology». И далее, вот два сервера у нас. Давайте щелкнем на Standard Edition сервер. И вот, пожалуйста, мы видим все серверы, которые работают там, и видим их текущее состояние. Вот это, например, Conferencing сервер. И мы видим, что статус его зеленый, значит, он работает, все хорошо. Но теперь отсюда мы можем запустить сервис, остановить, перезапустить. Видите, как это все просто. Нам не нужно подключаться к специальному серверу, заходить в удаленном режиме. Значит, все доступно из единой панели управления. Давайте рассмотрим другой сценарий. Это касается Response Group сервиса, который был разработан в Цюрихе. Например, вы хотите создать новую Response Group. Вы щелкаете сюда, и, например, сейчас вы видите, что не сконфигурирована ни одной Response Group. Поэтому щелкаем на рабочий процесс Creator Edit, и что мы получаем? Получаем браузер, выскакивает окошко, и здесь у нас есть опции, которые нам нужно настроить для того, чтобы создать новую группу. Итак, здесь мы указываем уникальный URIC-адрес, например, вот как здесь сказано. Потом номер, который будет появляться, display number. Язык. Здесь у нас сколько? Вот русский есть, во всяком случае. Далее. Приветственное сообщение, сюда можем ввести все, что угодно, в виде текста. А потом система, воспользуясь функцией преобразования текста в речь, это конвертирует в речевое приветствие. Ну, у нас заканчивается время, поэтому позвольте перейти к последнему сценарию. Это тот, который, как мне кажется, вы будете активно использовать при миграции, когда будете переходить с OCS 2007 R2 на новый Microsoft Linux сервер. Конечно, администратору придется решать проблемы, каких клиентов начинать отключать. Если он захочет отключить какого-то из клиентов, ему нужно будет щелкнуть сюда на Clients, затем... Но единственная настройка здесь – перейти в глобальные настройки. И здесь мы видим все возможные версии старых клиентов. И по мере продвижения миграции, что мы делаем? Мы щелкаем на один из разрешенных сейчас клиентов. И здесь можем установить опцию «Разрешить или заблокировать». Так что спасибо. Передаю обратно управление Майклу. Спасибо, Василий. Ну, частью этой сессии, ну, так сказать, одно из того, что меня расстраивает по поводу нашей сессии, это то, что у нас мало времени. Нам так хотелось бы показать вам побольше о нашем продукте. Если у нас было 2 часа, а не час, мы смогли бы гораздо больше рассказать. Если у вас есть вопросы, подходите к нам. Извиняюсь за то, что весь доклад прошел очень быстро, но мы еще начали немножечко поздно. Виртуализация. Виртуализация. Как мы знаем, это большой приоритет для многих наших заказчиков. В предыдущих версиях мы не поддерживали виртуализацию. Официально говорили, что мы еще не реализовали тогда. Но и что многие заказчики еще не развернули виртуализованные среды. Но в Link 2010 мы сделали тоже очень большие инвестиции с точки зрения поддержки, тестирования. Мы очень четко обозначили, что мы поддерживаем, что мы не поддерживаем. Мы поддерживаем виртуализацию, значит, специфически для Link Server 2010 ролей. Поддерживаем Hyper-V R2 2008, не поддерживается, потому что там были некоторые проблемы с потерей пакетов на UDP, что влияло на качество звука. И в нижней части слайда указаны подробности по аппаратной конфигурации, которая требуется для использования виртуализации. Быстрая пометка по клиентской части. На клиентской части виртуализация также поддерживается, за исключением аудио-видео каналов. Аудио-видео, если хотите сделать Virtual Desktop виртуализацию на клиенте, вам нужно использовать выделенный IP-телефон для того, чтобы это могло случиться. Сколько времени у нас есть, на самом деле? Кто-нибудь может сказать? 5 минут. Мне сказали 0.5, я выбираю 5. Пропускаю пин-аутентификация. Вот это о том, как на устройствах аутентификация происходит. Инфраструктура площадки. Тоже большие инвестиции в этой части. Очень важно для наших продаж в Соединенных Штатах, где служба, так сказать, 911 обязательно должна поддерживаться, и администратор должен конфигурировать по IP-адресам, IP-подсетям, беспроводные точки доступа, информацию о том, вот карты, публиковать карты своего предприятия, когда клиент подключается, то мы получаем информацию о местоположении от клиента, и информация о местоположении передается в LIS, Location Information Server, который затем связывается с... Ну, в Соединенных Штатах там указывают, с кем надо связываться. Фактически, так сказать, это служба, которая ведет адреса в местоположениях. И когда возникает, когда приходит обращение в какую-то службу, чрезвычайную службу, то они знают, где вас найти, какой план вашего здания. Если мы добавили вот этот Location Information Service в качестве фронтальной роли, облако. Облако – это, конечно, огромная тема для Microsoft. Об этом приходится слышать постоянно. И тоже большие инвестиции мы сделали в этом направлении. Это одна из областей, куда мы будем продолжать инвестировать, и где мы, по сути, только начали работать, но будем продолжать работу в больших масштабах. Мы здесь видим большую гибкость для заказчиков. Вы либо можете целиком перейти в облако. Вот, и на самом деле на данный момент IAM Presence мы поддерживаем. Вот, но в будущем будет больше задач поддерживаться в этой модели. И еще есть одно направление гибкости, так сказать, различные сервисы в SharePoint, например, можете. У вас может быть Link хостинг на своей инфраструктуре, а Exchange в облаке или наоборот. Или можете, так сказать, еще какая гибкость есть, что можно часть пользователей развернуть у себя, часть в облаке. Это крупнее, это интереснее, конечно, для крупных заказчиков. Это интересно, если у вас есть филиалы. Вы можете сказать, что пользуя филиалов, они будут переданы в облако первыми. Или если у вас какое-то поэтапное развертывание облака, вы можете делать об этапом. Не обязательно все это за раз, а всех сразу перевести в облако. Так что большая степень гибкости. Как это работает? Через механизм федерации. Когда у вас люди есть на собственной территории, ну, на собственной инфраструктуре, кто-то в облаке, это работает через отношения федерирования. Точно так же, как вы, так сказать, осуществляете связь между собственной инфраструктурой и другим сайтом, другой площадкой. Вот что мы делаем для того, чтобы поддержать эти разные топологии. У нас осталось несколько минут. Я хотел дать вам возможность задать вопросы тоже. Поэтому основные выводы. вот с которыми я хотел, чтобы вы вышли, что, во-первых, управление топологией, управление, которое мы выполнили, то есть упрощение, которое мы выполнили, сокращение совокупной стоимости владения, вот, ну, про все, конечно, рассказать не смог, но, тем не менее, какие-то выводы вы могли сделать, значит, улучшение, упрощение польского интерфейса, Василий что показал, как это связано. То есть это одно из многих направлений, по которым в Link 2010 было значительно сделано продвижение вперед. Гораздо проще. Вот о чем я не говорил, это о мониторинге текущего состояния. Это тоже очень важная задача. И мы несколько слов об этом скажем после обеда в сессии, посвященной конференциям. Улучшенная поддержка виртуализации – это еще важный момент. И, наконец, гибкость перехода в облачную инфраструктуру, возможность поддержки многих разных моделей промежуточных и вообще, так сказать, позволяющих вам использовать облако так, как вы хотите. Большое спасибо.
Any questions, I guess?
Вопросы есть? Нет? Один вопрос. А, PIN-аутентификация. Я могу об этом поговорить, но... PIN-аутентификация... Кто-нибудь может слайд опять показать с PIN-аутентификацией? Слайд, пожалуйста, из презентации еще раз. Ну ладно, я на словах расскажу. Один из главных сценариев PIN-аутентификации в чем состоял? Мы хотели реализовать сценарий, когда вы, когда пользователь появляется на работе в компании, он хочет, и вы хотите максимально упростить процедуру выдачи ему телефона. Вот вы появляетесь в новой компании. Единственное, что у вас есть, это номер телефона. И администратор дает вам этот пин. У вас телефон стоит перед вами на столе. И мы не хотели, чтобы вам пришлось... чтобы вам нужно что-то было настраивать. И ничего не бывает хуже, когда у вас, значит, стол, который вам не готов, и телефон, который не пользуется. Так вот, вы приходите, набираете номер телефона и пин-код, и в этот момент вы должны подключиться первый раз к корпоративной сети, аутентификация происходит, телефон получает сертификаты на сервер, на телефон на себя, и с этого момента пользователь может делать телефонные вызовы и принимать телефонные вызовы. Тут еще два важных момента. Этот пин унифицирован с пином для конференции, о котором мы будем говорить сегодня после обеда. То есть, когда вы будете подключаться к конференции, это через тот же пин-код. Вы можете управлять этим пином через веб-страницу, в которую вы можете заходить через офис коммуникатор клиент. Там есть место, где сказано «Доступ к информации о пине». Вы можете изменить пин, переустановить, сбросить и так далее. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста, подождите, пожалуйста, пока принесут микрофон, чтобы перевели. Я не совсем понял по поводу скома. Вы сказали, что в стандартном издании мы не можем использовать эту опцию ском-интерфейс. Вот если компания имеет ском-сервер, и она приобрела стандартное издание линка, то они не могут его мониторить? Извините, пожалуйста, может быть, неправильно как-то. Я скорм поддерживается и в стандартном издании. Можете скорм использовать. То есть я могу мониторить стандартное издание. А вот что вы можете сказать по поводу этой опции? Почему? Почему? Но пока вы думаете, давайте передадим другому возможность задать вопрос. Есть еще один микрофон, кстати? Был вопрос по виртуализации и использованию аппаратных устройств, подключающихся через USB. Подключение USB-устройств к виртуальному десктопу. Нет, это не поддерживается. Тут есть другие вопросы по поводу медиапроцессинга и виртуальных вещей. То есть сама такая конфигурация не поддерживается. Вам нужно... А, вот это для перевода обратно. Вам нужно выделенный IP-фон для этого. Да-да-да. Можете использовать сценарий Better Together. Да, пожалуйста. Вы можете объяснить балансировку нагрузку для медиатрафика? Например, аудио-видео сервер или медиейшн сервер? Какие DNS-записи используются? Вы сказали, что с балансировкой нагрузкой там балансируется весь трафик. Был вопрос по медиа-лонбалансингу. Балансировка нагрузка для медиапотоков немножко по-другому происходит. Мы проводим балансировку нагрузку по сигнальной части, по DNS, а потом обычно, когда вы подключаетесь, значит, вот, например, будем говорить, значит, схему прохождения вызовов, когда подключаетесь к конференции, вы подключаете к конкретному устройству. И балансировки нагрузки на этом уровне уже нет. Вы назначаетесь, вам назначается конкретный сервер. Тоже справедливо по отношению, значит, Edge-серверов. Если у вас много Edge-серверов, сигнализация, она, так сказать, решает вопрос балансировки. То есть, если там много пользователей, то вас включают к другому медиейшн серверу. Вот так работает сигнализация через DMS. Там есть еще логика вокруг этого, которая балансирует нагрузку на различные медиаустройства. Вопрос об аппаратных требованиях для виртуализации. Я вижу 16 ядер. 16 ядерных или аппаратных ядер? Потому что технология гипертрейдинг, она позволяет удвоить количество ядер. Думаешь, это физические ядра? Я не знаю, может быть, ты, Владимир, знаешь больше? Нет, не знаю, извините. Я думаю, что это физические ядра, имеется в виду. Но, в принципе, могу поискать ответ. Если дадите свои координаты, я постараюсь вам найти точный ответ. Михаил говорит мне, что время у нас закончилось. Еще раз большое спасибо. И с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы уже в неофициальной остановке. Спасибо.